Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Украинские военные заявляют об обстрелах своих позиций. 4 человека погибли в Крыму в результате авиакатастрофы частного самолета. Сейчас об этих и других событиях подробно. Украинские военные заявляют об обстрелах своих позиций. Стрельба велась по направлению химического и цементного завода в поселке Спартак, старого терминала Донецкого аэропорта, рассказывает спикер АТО Леонид Матюхин.
Російсько-терористичні найманці, розпочинаючи з 18:50 і до 0:30, обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 12 разів. Вели вогонь по Опитному, Піскам, Авдіївці, а також Новогородському.
Остаток ночи прошел спокойно, добавляют в штабе АТО. Сепаратисты из группировки ДНР вечером утверждали, что украинские военные на протяжении прошлых суток совершили 26 обстрелов. В группировке ЛНР о боевых действиях не сообщают. В зоне АТО стороны конфликта под наблюдением представителей ОБСЕ отводят вооружение от линии соприкосновения. Частный самолет разбился в Крыму возле поселка Коктебель, сообщает региональное управление МЧС России по Крыму. По данным ведомства, в 18:10 по московскому времени поступила информация о том, что в районе горы Клементьево упал легкомоторный самолет. По предварительным данным российской пресс-службы МВД по Крыму погибло 4 человека, пилот, супружеская пара и священнослужитель. О причинах крушения пока не сообщают. Принятый Верховной Радой Украины закон о переселенцах существенно облегчает им жизнь. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил правозащитник Борис Захаров.
То не надо раз в полгода бегать, перерегистрироваться. Мы отвязались от прописки полностью. У нас теперь есть, я бы сказал, образцовый закон, который полностью соответствует международным стандартам. Учтены все права. И теперь нужно изменение к постановлениям, чтобы эти права были реализованы. Теперь все зависит от того, как закон будет исполняться.
Проект закона был принят во втором чтении 3 ноября. Согласно данным Минсоцполитики Украины, на учете стоит более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев с востока Украины и Крыма. Власти Симферополя намерены перенести рынки промышленных товаров за черту города. Об этом на совещании заявил глава российской администрации города Геннадий Бахарев. По его словам, расположение новых мест торговли уже учтено в генеральном плане города и определен инвестор, который построит новый торговый центр. Ранее власти Симферополя заявляли о планах убрать вещевой рынок с территории Центрального. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». В связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода в эфир для вас, уважаемые радиослушатели, изменилось. Слушатели на полуострове, включайте нас с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
И сегодня мы говорим об интернет-технологиях, о том, как чувствуют себя айтишники в Украине и как они чувствуют себя на Крымском полуострове, почему оттуда массово переезжают программисты и прочие айтишники. У нас в гостях президент холдинга Internet Invest Group, интернет-предприниматель, эксперт Александр Ольшанский. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с короткой справки «100 слов по теме».
«100 слов по теме».
С приходом российской власти в Крым оттуда хлынули программисты. Специалисты в сфере интернет-технологий переехали на материк – в Украину, Россию и Евросоюз. Менять место жительства айтишников вынуждали западные санкции. Из-за них американские и европейские заказчики массово расторгали договоры с крымскими разработчиками. Программисты, которые все же продолжали работать на западные проекты, испытывали сложности с получением валютных гонораров. Причина – уход из Крыма платежных систем Visa и MasterCard. Год назад так называемый народный мэр Севастополя
Севастополя Алексей Чалый пообещал, что вместо западных партнеров у местных айтишников появятся российские, в том числе государственные заказчики. С тех пор в Крыму пытаются создать аналог американской Кремниевой долины. Однако недавно президент крымского IT-кластера Денис Морозов заявил, что за полтора года количество программистов на полуострове сократилось более чем вдвое, с 3,5 до 1500 человек.
В Украине много высококлассных специалистов, которые занимаются западными или американскими проектами. В России же рынок направлен на создание собственного продукта. Для страны это, конечно, лучше, но наши ребята не умеют создавать собственные стартапы. Боятся.
Сказал глава Крымской ассоциации компаний в сфере информационных технологий.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, и у нас в гостях Александр Ольшанский, эксперт в IT-технологиях. Говорим о том, что же происходит с крымским IT-сектором. Как вы считаете, почему вот считается, что половина айтишников сбежала из Крыма? Только ли дело в недоступности пластиковых карт Visa, MasterCard? Только ли в этом вопрос?
Ну, я как раз думаю, что недоступность пластиковых карт вряд ли была каким-то решающим таким обстоятельством. Обычно люди знают, как получить деньги другим каким-то способом. Мне кажется, что проблема в другом. Действительно, возможно, значительные проблемы они испытывали в связи с санкциями какими-то. Но еще одна вещь очень важная вообще для всех вот айтишников и... То, что называется, знаете, в Европе айтишники считают, программисты считаются людьми свободных профессий, то есть как художники, музыканты, да, то есть для этих людей важно их внутреннее состояние, их самочувствие, а это зависит от, так сказать, эмоционального фона, который вокруг них находится. И я думаю, что какое-то количество людей, конечно же, не приняли то, что произошло с Крымом, и, соответственно, поехали на большую землю, как говорится, и вот мы наблюдаем этот процесс.
Поехали на большую землю. В частности, ну, нам известно, что некоторые уехали на территорию материковой Украины, некоторые уехали в Европу, кто-то даже в Штаты уехал. Но... рынок, при том, что я помню данные о том, что Украина на 4-м месте в мире по количеству сертифицированных IT-специалистов после Штатов, Индии, России и вот, собственно, 3 первых места, но там мы понимаем, что там количество населения такое огромное. В Украине не так много населения, как в той же России или в той же Индии. Рынок-то мировой, он достаточно плотный. Насколько те люди, которые переехали из Крыма, могли повлиять на состояние рынка там в Украине, тем более в Европе?
Ну, так трудно сказать. Дело в том, что еще Крым был такой, знаете, территорией, где многие люди, опять же, просто жили, да, то есть вот они там, у них там родина, например, была где-нибудь там, не знаю, в Киеве там или в Днепропетровске, или там в Херсоне, в Одессе, но они могли там жить, так сказать, доходы им позволял просто комфортно жить, в общем-то, в курортном месте, вот, а когда этот комфорт разрушился, ну, они поехали домой. На рынок я не думаю, что это оказало большое влияние. Если говорить, что в Украине порядка 100 тысяч программистов, то, в общем, там 1500 человек вряд ли оказало существенное влияние на рынок. Кроме того, смотрите, во всем мире и в Украине тоже огромная нехватка квалифицированных кадров. Поэтому, если квалификация позволяет, то, в общем-то, весь мир открыт.
Мир открыт. Что сейчас происходит в крымском IT-секторе? Крым Реалии написал разработчик из Севастополя, его зовут Евгений, и я зачитаю сейчас его сообщение.
Мнение.
Итак, вот что он написал. «Многие уехали, потому что там работа, а в Крыму неизвестность, и они не прогадали. Сюда пришли российские компании, имеется в виду Крым, но их мало, и они предлагают слишком мало для привыкших к хорошим долларовым зарплатам программистов. Местным айтишникам платят от 30 до 50 тысяч рублей, в лучшем случае до 100 тысяч. Есть пострадавшие от санкций. Со знакомым разработчиком, который работал через украинскую фирму на американцев, разорвали контракт, как только обнаружили, что он из Крыма. Но, в общем, не все так плохо, как кажется. Если ты умный и опытный, еще и знаешь английский, то можешь найти удаленную работу на Запад. Большинство проблем решает временная прописка за пределами Крыма и VPN-соединение». Вот
VPN-соединение это... это... Объясните нашим слушателям, что это.
Ну, это такой способ соединения с интернетом, когда вы как бы некоторым шифрованным туннелем вот, сначала попадаете, например, из Крыма в Киев, а потом уже из Киева выходите в интернет. То есть для любого внешнего наблюдателя ему кажется, что вы как бы в Киеве работаете, живете там, ну, в общем, из Киева
действуете. Как вам кажется, сколько народу осталось в Крыму, кто не захотел, с одной стороны, уезжать, а с другой стороны, ну, по сути, сейчас в своих интернет-коммуникациях стесняется сказать, что он в Крыму? Так это массовое явление? Знаете ли вы что-то об этом?
Ну, вообще, для айтишников работа через VPN-туннели, она вообще достаточно распространенное явление, поскольку есть разные нюансы, даже чисто технические, иногда для тестирования программного обеспечения нужно понимать, как это все выглядит из разных стран. Вот, поэтому для них это очень привычная среда, ничего для них в этом нету, и с этой точки зрения, конечно же, все эти санкции, они мало действенны. Вот. По поводу количества людей я не могу сказать. Понимаете, я еще раз хочу сказать, что начиная с некого порога квалификации, причем этот порог не такой уж и высокий, да, в общем-то у человека появляется практически неограниченный выбор, он может там взять чемодан или портфель, что ему больше нравится, и поехать туда, куда он считает нужным.
Ну, собственно, например, поехать в Таиланд, как сделала, кстати, пара моих знакомых айтишников, и сидеть возле океана, и при этом что-то программить по вечерам, тратя там по $15 в день максимум.
Ну, это в Киеве тоже популярное явление, на зиму ездить куда-то жить в более теплые края. Вот. Ну, опять же, это кому как нравится.
Окей, у нас сейчас есть телефонное включение. С нами на связи Евгений, IT-специалист из Севастополя, который, кстати, уехал оттуда во Львов.
Крымчане говорят.
Евгений, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, главный вопрос. От чего вы уехали из Крыма? По сути, можно было сидеть там же, работать точно так же удаленно и так далее. И почему Львов?
Вопрос хороший. Уехал я из Крыма еще в марте 2014 года. Вот. И почему уехал? Потому что по двум причинам, в общем-то говоря. Первая причина морально-этическая, в связи с тем, что на моих глазах происходила так, оккупация Крыма России, и это было, ну, совершенно очевидно, что все эти вежливые люди и так далее, все это путалось большой ложью. И, ну, скажем так, огромная масса, к моему удивлению, моих граждан сразу стали в это активно подыгрывать, исходя из каких-то там своих личных, там, морально-этических интересов. Я понял, что, ну, невозможно будет с такими людьми вместе сосуществовать. Это одна причина. И вторая причина, мне было еще в марте прошлого года совершенно понятно, что в случае оккупации Крыма России это будет непризнанная территория, которая в конце концов будет деградировать, вот, и с точки зрения бизнеса, с точки зрения взаимодействия с
этими западными партнерами. Да, Евгений, у нас очень плохо со связью. Либо можете вы отойти куда-то к более уверенному соединению, потому что практически через слово вас слышно. Но у меня сразу следующий вопрос. О, так значительно лучше.
Попробую.
Да. Да, вот уже нормально. Скажите, были заявления о том, что в Крыму создадут некий вообще невообразимый IT-кластер и чуть ли не силиконовую долину. Как вам кажется, эти заявления превратятся в правду?
Я думаю, что нет. По той простой причине, что намерения, конечно, очень благие и хорошие, и было бы это все, конечно, правильно и замечательно сделать. И планы создать IT-кластер были чуть ли в Украине. Однако они и тогда не реализовались, а сейчас, скажем так, предпосылок здесь реализации стало еще меньше. Народ разъезжается, западные заказчики, инвесторы работать, как вам-то известно, не хотят. Остается только российский госсектор, который, в общем-то говоря, ну, достаточно специфичен.
Специфичен. Спасибо огромное, Евгений, айтишник из Севастополя, который переехал во Львов, был с нами на прямой линии.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Итак, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Александр Ольшанский, интернет-предприниматель, эксперт, президент холдинга «Интернет Инвест Групп». Ну, кстати, вот этот вот к вам же тот же вопрос. IT-кластер, который обещают создать в Крыму, и «Силиконовая долина». Я помню текст еще начала 2000-х, почему в России, например, невозможны стартапы, или почему стартапы возможны только в Калифорнии. Возможен ли сейчас какой-то стартап-инкубатор «Силиконовая долина» в Крыму?
А что, с 2000-х что-то радикально поменялось? По-моему, ничего не поменялось. Ну, реально, все это будет цвести пышным цветом, конечно, в Соединенных Штатах. На то есть масса причин. Ну, уже существующая инфраструктура, совершенно другое налоговое законодательство. Вообще, никакой IT-кластер вообще, в принципе, невозможен в стране, в которой существует налог на добавленную стоимость. Это просто, ну, математически доказанный факт. Вот. Поэтому ну, здесь ни у Крыма нету никаких шансов, ни по большому счету и у Украины нет никаких шансов.
То есть, по сути, все, что остается высококлассным айтишником в Украине и программистом, я не знаю, там, кодером, тестировщиком, верстальщиком, все что угодно, это офшорное программирование и работа на Запад, да?
Ну, это не так мало на самом деле. Это как бы, понимаете, здесь такое сочетание. То есть, с одной стороны, если ты занимаешься офшорным программированием, то ты абсолютно свободен, живешь там, где ты хочешь, и тебя вообще ничего не волнует. То есть, вот завтра там погода испортилась, и ты там собрался и поехал в другое место. Вот. С другой стороны, ну, для компаний им, в общем, все равно, где работают их люди, они себе находятся в Калифорнии, в Силиконовой долине.
Для Соединенных... Платят налоги.
Да, для Соединенных Штатов это вообще идеальная ситуация, потому что они, как бы, с одной стороны, не берут на себя ответственность за каких-то лишних людей, там, иммигрантов, да, значит, а с другой стороны, все налоги, так сказать, все оседает у них.
Очень интересно. Недавно было несколько крупных таких громких обысков в IT-компаниях. Причем в Харькове было и не только в Харькове. Вот это государство Украина какой знак подает? Или это не знак? Или это были такие компании, что их стоило обыскивать? Как вы думаете?
А почему было? Этот процесс продолжается. Вот я вчера случайно оказался на таком, как сказала моя юристка, собрании потерпевших. Человек 20, там, руководители разных айтишных компаний, которых обыскивали за последний месяц. Вот. Ну, называть это обысками, ну, как бы довольно странно. Я как-то уже читал у Шустера, значит, эту статью Уголовного кодекса. Это разбой. То есть, там все написано, на самом деле, в Уголовном кодексе. И от того, что эти люди прикрываются бумажкой, на которой написано, что это обыск, суть этого явления совершенно не меняется.
Ну так хорошо, и теперь ваш вывод. Это государство Украина выталкивает из себя успешные интернет-компании или пытается их перевести на какие-то другие рельсы, или что?
Ну, как бы не смешная ситуация. Смотрите, здесь я говорю, что здесь три фактора сошлись. Первый фактор – это то, что вроде бы есть внешние игроки, которые готовы помогать Украине бороться с всевозможной там киберпреступностью и так далее, да? С другой стороны, есть украинские власть имущие, которые на дух не переносят это все IT, потому что именно из вот этих людей, там, из людей из среднего класса, а в IT его больше всего, ну, в процентном отношении, именно из них состоял Майдан, и именно эти люди все время показывают пальцем на, там, на разворовывание, да, страны, там, даже не знаю, как, я просто не могу эпитет подобрать, да, вот. И последний фактор, это то, что, и они прикрываются этой борьбой с киберпреступностью, которую с удовольствием еще и финансируют с Запада, вот. А третье, это низовой уровень, люди, которым, так сказать, опять же, украинский средний класс сегодня отдан, так сказать, в кормление, то есть на съедение. Вот. И вот эта неконтролируемая ситуация, она приводит к тому, что происходит. На самом деле, ну, скажем так, что градус нарастает, никакого, ну, за последний год эта проблема только эскалируется, и никакого решения пока не видно.
Пока не видно. Примерно 15 лет назад, если я правильно помню, вы же тоже были в рабочей группе, которая, например, участвовала в, ну, там, в разработке, да, закона об мониторинге интернет-коммуникаций. Тогда хотели, с одной стороны, некоторые хотели принять закон по аналогу российскому, там, где приняли СОРМ, система оперативных разыскных мероприятий, где каждый провайдер за свои деньги ставил некий черный ящик, к которому не имел доступа. В Украине вроде как принято, и благодаря вам в том числе, европейская модель, где только по решению суда можно мониторить. Сейчас вы предполагаете, что снова начнется такой какой-то элемент борьбы между IT-сектором и государством для того, чтобы перезапустить законодательство, может быть?
Он начался примерно год назад. Сейчас только другой как бы фон для этого. То есть, если в конце 90-х фоном было якобы засилие в Украине, ну, главная пугалка была, да, засилие порнографии, там, детской порнографии, еще чего-то, торговля людьми, даже специальное подразделение в милиции создали по борьбе с торговлей людьми, которое почему-то занималось IT-сектором. Вот. Ну, вообще так, если вдуматься, то, ну, что-то здесь не в порядке.
Торговать через интернет людьми сложновато.
Да. Значит, ну, сейчас главные пугалки, это, конечно же, с одной стороны, терроризм, а с другой стороны, сейчас вот основное направление, опять же, для того, чтобы прикрыться западным влиянием, да, это авторские права и борьба с пиратством в интернете. Вот сейчас лежит в Раде там два законопроекта. Один про кинематографию, про помощь кинематографии, и там почему-то прописано, там, значит, что украинские интернет-провайдеры, значит, за все виноваты и обязаны по первому же письму, без никаких подтверждающих документов, не говоря уже о решении суда, выключать все, на что им покажут.
Интересный ход. То есть это такая... Снова качели, и вы снова включились в борьбу за то, чтобы, по крайней мере, это решалось...
Эта борьба не прекращалась. На самом деле, ну, точка зрения моя в этом смысле, что государство заберет у вас все, что вы ему позволите забрать. Вот. Но в информационной сфере это довольно ярко проявляется. Но сейчас особенно, потому что, опять же, после революции, после Майдана, люди, которые сейчас находятся у власти, как никто, понимают силу влияния информации.
Силу влияния информации. У нас есть мнение человека, который жил в Крыму, а потом перебрался, причем перебрался не на материковую Украину, а вообще в Соединенные Штаты Америки. Сейчас же он живет в Вирджинии, и поскольку у нас там большая разница во времени, мы его послушаем в записи.
Точка зрения.
Из моих знакомых крымских, тех, что вот я вижу, где они сейчас находятся, я вижу, что, ну, процентов 60-70 уехали. Если брать, допустим, киевских коллег моих, с которыми я работал, я знаю, что после всех этих событий у очень многих, ну, после событий, связанных с, опять же, с войной, с Майданом, с тем, что сейчас происходит там обыски харьковских айтишных компаний, очень многие задумываются о том, чтобы тоже уехать. Потому что неопределенность в, по крайней мере, IT-сфере, вот обыски, попытка там бросить информацию по поводу нового налога на 40% и тому подобное, люди начинают задумываться все-таки о переезде туда, где спокойно, там, где у их детей будет ясное, так скажем, будущее, то есть они будут знать, что они будут работать, платить определенный там налог, но не получат медицину, дороги, полицию хорошую.
Интересное мнение. Уехать туда, где у детей будет спокойствие, хорошая полиция, хорошая медицина. Вы бы как рекомендовали тем, кто опасается? Такие, пора ехать отсюда или сидеть здесь, бороться и заставлять государство прислушиваться, выполнять что-то?
Ну, смотрите, такие рекомендации давать нельзя. То есть каждый человек должен самостоятельно определять, он сам несет ответственность за свою жизнь, опять же, за своих детей и так далее. Вот. Ну, мне кажется, что ситуация еще не стала нетерпимой, хотя, ну, я не могу не признать, что мы семимильными шагами идем к вот этой точке, точке невозврата, когда количество уезжающих начинает превышать количество новых появляющихся айтишников. И тогда это, ну, это лавинообразный процесс, он довольно опасен. Мы привыкли, что мы живем в такой какой-то странной стране, которая по странному стечению обстоятельств оказалась обладателем вот этого бесценного золотого актива, который сегодня в мире ценится гораздо дороже, чем залежи нефти, газа там и всего остального. Да? Вот. Он нам свалился сам по себе на голову, этот актив, в виде вот этих айтишников, программистов. Но это такая штука, она, ну, как бы ее так же легко потерять, как мы ее приобрели.
Ясно, огромное спасибо. Александр Ольшанский, интернет-предприниматель, был у нас в гостях. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами был Павел Новиков. Услышимся.